В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 октября. В Синвали, Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили завтра встретится в теледебатах с конкурентами. Сегодня она отвечала на вопросы «Радио Свобода».
Никаких вопросов у меня нет. Тайные записи – это наследие советской эпохи, и это должно закончиться. Это мой основной посыл. А то, что я слышу в свой адрес – это не политическое противостояние, это личностные нападки.
От рыбной ловли и грунтовых вод до мусора и кустарника. Как работает экологическая прокуратура в самопровозглашенной республике Абхазия?
В результате нашего вмешательства оттуда убрали мусорный полигон, и теперь весь мусор, производимый на Рице, вывозится в Нагарскую городскую мусоросвалку.
Новое расследование по старым обвинениям. Ахалгорская райпрокуратура не отказывается от преследования гражданской активистки Тамары Меаракишвили.
Я как-то выкручивалась за счет того, что у меня была свобода передвижения. Зарабатывала на жизнь. Я лишена свободы передвижения. Фактически нахожусь под чистой невесты.
Это и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Агентство ТАСС обращает внимание на то, что ранее в ходе встреч с российскими министрами и в своих комментариях российским СМИ советник Трампа сделал несколько заявлений. Он, в частности, подчеркнул, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие, поэтому американские санкции в этом смысле должны оказать максимальное давление на Тегеран, чтобы он изменил свое поведение, цитирует Болтон российское агентство. Решение о размещении ракет на территории Европы после заявления о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности не принималось, отметил американский дипломат, предложив России обеспокоиться по поводу несоблюдения ДРСМД Китаем. Перед выходом США из ДРСМД Вашингтон намерен провести дополнительные консультации с Москвой, заверил российскую сторону советник Трампа. ТАСС приводит слова Болтона о том, что Вашингтон не использует угрозу выхода из ДРСМД для того, чтобы выторговать себе преимущество. «Я знаю, что ряд лиц спекулируют, что это своего рода тактика торга», отметил помощник Трампа. Владимир Путин в ответ заявил.
Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики с 13 оливками. Вопрос. Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?
США готовы вести переговоры с Российской Федерацией о продлении договора СНВ. Мы готовы вести переговоры, пока сейчас есть время для этого процесса. Мы понимаем российскую позицию. Сейчас лучше и хотим еще ее уточнить, видеть ее детали, заявил Болтон, отметив, что в Вашингтоне пока еще нет четкой позиции по поводу нового СНВ. Военные корабли Великобритании проводят операции в проливе Ла-Манш в связи с проходом 4 кораблей российского военно-морского флота в Северную Атлантику, пишет во вторник Daily Star. Об этом газете рассказал неназванный представитель британский ВМФ. Он отказался сообщить подробности из соображений секретности. Посольство России в Лондоне заверило, что российские военные корабли при прохождении через Ла-Манш не создают угрозы Великобритании и действуют в соответствии с международным правом. Суда Королевского флота регулярно выдвигаются для сопровождения российских кораблей вблизи британских вод, поясняет здание. Газета обращает внимание на то, что операция проходит на фоне обострения напряженности между странами. Британское руководство обвиняет Кремль в организации отравления бывшего шпиона российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери на территории английского города Солсбери. Обнаружено тело журналиста Джамаля Хашоги, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. Источники Sky News утверждают, что тело было расчленено на несколько частей, а лицо обезображено. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее турецкая пресса во вторник со ссылкой на политика Догу Перинчека сообщала, что фрагменты тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции консула. Эта информация также не была официально подтверждена. Саудовская Аравия подтвердила, что 2 октября журналист, известный критическими выступлениями обвинениями в адрес властей королевства, в особенности наследного принца Мухаммеда, был убит в консульстве в Стамбуле. Виновных обещают привлечь к ответственности. При этом утверждается, что смерть журналиста не была результатом спецоперации. Иного мнения придерживается президент Турции Реджеп Эрдоган. Выступая во вторник в парламенте, он назвал убийство журналиста политическим и заявил, что оно было спланировано заранее. Он призвал привлечь виновных к ответственности, однако прямо не обвинил в убийстве саудовские власти.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кремле поддерживают поправки в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, по которым иностранцам будет запрещено владеть более чем 20% активов новостных агрегаторов. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, агрегаторы новостей, которые охватывают определенное количество пользователей, можно приравнивать к СМИ», — сказал он. «Для средств массовой информации аналогичное ограничение действует с 2016 года, и, по словам Пескова, это не вызвало каких-то существенных проблем у их владельцев. Поправки в закон об информации, информационных технологиях и защите информации внесли накануне депутаты из фракции ЛДПР и «Единой России», в частности, Андрей Луговой. Авторы инициативы заявили, что новостные агрегаторы нередко распространяют ложную информацию во время значимых для страны событий, подобных трагедиям в Кемерово и Керчи. Они связывают это именно с иностранным участием. В России агрегаторами признаются ресурсы, чья аудитория достигает более 1 миллиона пользователей в сутки. Таких всего 4 – Яндекс.Новости, Mail.ru Новости, Рамблер Новости и СМИ-2. Некоторые эксперты считают, что поправки в закон вносятся для давления на информационную политику именно Яндекс.Новостей, которой есть претензии в Кремле. Владельцем ООО «Яндекс», в состав которого входит новостной агрегатор, является голландская компания «Яндекс.НВ». Соединенные Штаты предпринимают акции в киберпространстве, чтобы не допустить возможного российского вмешательства в предстоящие через 2 недели промежуточные выборы в Конгресс. Как сообщает во вторник The New York Times, сотрудники киберкомандования Министерства обороны США посылают потенциальным российским нарушителям сигналы о том, что их возможные действия отслеживаются и при необходимости встретят отпор. Помимо прочего, американцы предупреждают россиян об угрозах санкций за вмешательство в выборы, сообщает издание. С кем именно связываются американские специалисты и каким образом они доставляют свои сообщения, не уточняется. Комитет ООН по правам человека заявил во вторник, что действующий во Франции запрет на никаб, мусульманский головной убор, полностью закрывающий женское лицо, является нарушением прав человека. На этом основании международный орган призвал Париж пересмотреть законодательство. Об этом сообщает Reuters. По мнению комитета, действующий запрет не является адекватным и соразмерным инструментом, необходимым для достижения общественной безопасности и совместного сосуществования культур.
Новости представил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Менее чем за неделю до президентских выборов основные кандидаты на пост главы государства Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе встретятся на теледебатах, организованных общественным вещателем. Какие вопросы собираются задавать друг другу претенденты на главное кресло страны, в материале Владимира Унанянца.
4 неудобных вопроса ждут независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили на предстоящих 24 октября теледебатах. Один из главных визави, также бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе, анонсировал темы, которые намерен поднять в политическом и словесном противостоянии с протеже правящей партии.
У меня будут 4 вопроса к госпоже Зурабишвили. Первый, почему вы не проголосовали за наказание убийц Саралидзе, когда были членом Следственной комиссии? Второй, почему не откликнулись и какая у вас позиция по скрытым записям Мирзы Субельяни в тюрьме, где подтверждается похищение людей незаконными вооруженными бандами, пытки, незаконный сговор по делу Саралидзе и укрывательство убийц? Третий, почему не откликнулись и какая у вас позиция по вопросу рэкета со стороны Иванишвили и Парцхаладзе в отношении компании «Омега Групп» и закрытию независимой телекомпании «Иберия». И четвертый. Почему не откликнулись и какая у вас позиция по вопросу дворцов высокопоставленных чиновников грузинской мечты, которые показывали в СМИ в течение последних 2 недель, стоимость которых значительно превышает их доходы и которые предположительно куплены в результате коррупционных схем?
К призыву присоединился и оставшийся за бортом предстоящего телепоединка Давид Усупашвили. Бывший председатель парламента посетовал, что Зурабишвили избегает дебатов с ним. Поэтому он вынужден обратиться к ней на брифинге и напомнить, что она по своей воле стала стала членом правящей политической команды и полностью несет ответственность за действия или бездействия этой команды.
В стране идет бой без правил за власть не на жизнь, а на смерть. Мы пока не знаем, кто победит в этой борьбе, однако видим, как проигрывает Грузия и грузинский народ. Политический кризис должен разрядиться политическими инициативами правящей команды, помещенными в рамках Конституции, а не соревнованием в черном пиаре самоуспокоением, что, мол, мы пока еще лучше националов. Правящая команда должна воспользоваться конституционными механизмами и объявить, что эпоха однопартийного правления в Грузии завершится проведенными по пропорциональной системе досрочными парламентскими выборами в октябре 2019 года. Такой политической заявкой сегодня можно разрядить кризис. Завтра даже этого может не оказаться достаточным.
По мнению Усупашвили, сегодня у Зурабишвили есть рычаги воздействия на правящую команду. После выборов, даже в случае победы, этих рычагов у нее не будет. Впрочем, сама Соломе Зурабишвили, которой большинство наблюдателей прочат победу при любом раскладе, считает, что обладает достаточным влиянием, чтобы объединить общество после того, как станет президентом. В том, что это произойдет, она не сомневается.
У меня нет конкурентов в том смысле, что только у меня есть европейский опыт. Если общество хочет, чтобы президентом стал профессионал с европейским бэкграундом, то я одержу победу.
Своих конкурентов Зурабишвили считает наследниками советской эпохи, как и их методы ведения предвыборной кампании. Она уверена, с ее приходом на главный государственный пост эпоха компроматов, тайных записей и прослушек уйдет в прошлое. В интервью «Радио Свобода» Зурабишвили отказалась комментировать скандальные записи, заявив, что у нее нет вопросов к руководству страны по этой теме.
Никаких вопросов у меня нет. Тайные записи – это наследие советской эпохи, и это должно закончиться. Это мой основной посыл. А то, что я слышу в свой адрес, это не политическое противостояние, это личностные нападки. И это должно прекратиться, иначе мы ничего не сможем сделать.
Нет вопросов у госпожи Зурабишвили и к следственным органам. Так кандидат президента ответил на вопрос о том, почему она вышла из состава Следственной парламентской комиссии по делу об убийстве подростков на улице Хорава.
Я не вижу нарушений закона со стороны органов. Я вижу проблему, которая заключается в том, что в Грузии очень много нерасследованных дел, начиная с убийства первого президента Звиада Гамсахурдия и продолжая тем, что происходило за те 9 лет правления национального движения. Я вышла из состава комиссии, потому что посчитала, что, будучи кандидатом в президенты, я должна смотреть на все эти вопросы по-другому.
Как именно вероятный будущий президент Грузии не уточнила, как и не стала упоминать о проблемах правосудия за те 6 лет, которые прошли после поражения нацдвижения на парламентских выборах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Экологических проблем в самопровозглашенной республике Абхазия очень много. Нередко они касаются противоправных действий и нарушений, которые допускают ведомства и отдельные граждане. О том, как работает экологическая прокуратура и как прокуроры надзирают за соблюдением законодательства в сфере охраны природы, шла речь сегодня на пресс-конференции с представителями экологической прокуратуры. На пресс-конференции побывала Елена Заводская.
В природоохранной прокуратуре Абхазии работают всего 3 человека. За 1,5 года, 2017 и первое полугодие 2018 года, было заведено 12 уголовных дел и проведено 8 проверок. Прокуроры проверили деятельность Государственного комитета по экологии и охране природы, Республиканскую городскую санитарно-эпидемиологическую службу и деятельность администрации на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в части содержания территорий населенных мест. Проверка Государственного комитета по экологии и охране природы выявила целый ряд нарушений, о которых рассказал природоохранный прокурор Денис Чанба.
неисполнение постановления Кабинета министров о лесосечном фонде. Было установлено, что не составлялись акты, не проводились проверки лесосек, самоустранилась госкомэкология. Было предписано, чтобы данные проверки имели место быть. Помимо этого, ненадлежащее исполнение постановления Кабинета министров о, общедопустимом улове водных биологических ресурсов. Там, тоже было ряд нарушений. Госкомэкология, как показала проверка, проверялись рыбоперерабатывающие предприятия, но, по крайней мере, документально не производились осмотры кораблей, которые занимались ловом, орудия лова. Штаб рыбной путины фактически фиксирует вылов рыбы, основываясь на информации, предоставляемой капитанами и рыбоперерабатывающими предприятиями. Но вот этот самоконтроль мы предписали, чтобы был исключен.
О результатах проверки работы санитарно-эпидемиологической службы проинформировал заместитель природоохранного прокурора Адамур Чедия.
Вокруг источника питьевого водоснабжения должна быть зона, куда доступ посторонних лиц, бродячих животных, должен быть вообще исключен. Такой зоны санитарной охраны не существует. Ни в одном районе. В Ачимчирской ЦЭС есть только вот охрана. Правда, не военизирована. Почему вода некачественно идет? Отсутствие бак-анализа, отсутствие хлорирования. Трубы изношены, трубы, в каких местах они вообще протекают, и происходит подсос грунта. Мусорный полигон. На Рицах, например, до 2010 года там был мусорный полигон на самой Рице, 38-39 километр. В результате нашего вмешательства оттуда убрали мусорный полигон, и теперь весь мусор, производимый на Рице, вывозится в Нагарскую городскую мусоросвалку. В Сухуми, например, он недостаточно оборудован. Там, коровы пасутся, мы зафиксировали, заактировали и послали по вышестоящим.
Проверки состояния водозаборных скважин прокуроры проводили в 2017 году. Тогда же ведомствам были даны предписания. Однако и год спустя ситуация не изменилась. На вопрос журналистов о том, кто должен контролировать присутствие крупного рогатого скота на республиканской трассе, прокуроры ответили, что этим должны заниматься местные администрации. Прокуроры рассказали о том, что после судебных решений о незаконной постройке на территории Пицунда-Мюсерского заповедника здание гостиницы было демонтировано, торговый объект вынесен за пределы территории заповедника, а за незаконную вырубку 185 сухих деревьев самшита виновный был осужден на 2,5 года условно и оштрафован на 50 тысяч рублей. На вопрос о том, понесли ли какую-нибудь ответственность должностные лица, которые допустили эти нарушения, прокуроры ответили отрицательно. В прокуратуру неоднократно обращались граждане с жалобами на жестокое содержание животных в неволе и эксплуатацию их в коммерческих целях. Прокуроры проинформировали, что законодательство предусматривает ответственность только за жестокое обращение с животными, но доказать его практически невозможно. За содержание животных в неволе ответственность вообще не предусмотрена. Незаконный зверинец, который уже второй год существует в Бзыбском ущелье, ликвидирован быть не может, так как никто не знает, что делать с привезенными животными. Их нельзя выпустить на природу, их невозможно вывести из Абхазии, хотя везены сюда они были каким-то непонятным контрабандным способом. И владельца привлечь к ответственности тоже невозможно. Прокуроры почти во всех вопросах ссылались на Государственный комитет по экологии и охране природы, так как только там есть специалисты, которые должны осуществлять контроль по всем природоохранным вопросам. Работа прокуратуры основана на исках, которые им предоставляет это ведомство. Если нанесенный ущерб составляет сумму, превышающую 3000 рублей, это влечет административную ответственность. Если ущерб более 3000 рублей, наступает уголовная ответственность. Прокуроры проинформировали граждан, что ни одно дерево, ни один кустарник за пределами их личных владений не могут быть уничтожены. Необходимо вызывать специалистов из госкомприроды и исполнять их рекомендации. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам нашей программы. Три уголовных дела против гражданской активистки Тамары Миарахишвили Ахалгорский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия признал несостоятельными. Однако районная прокуратура не отказывается от преследования. Она принялась за новое расследование по старым обвинениям. С подробностями Мурат Гукимухов.
Напомню, прокуратура Ленингорского района предъявила гражданской активистке Тамаре Миарахишвили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Статья 324 «Незаконное приобретение официального документа, имеется в виду югоостинского паспорта». Части 3 статьи 327 «Использование заведомо подложного документа, то есть югоостинского паспорта». Кроме того, Тамару обвинили в клевете. Статья 128 Уголовного кодекса, будто бы она оклеветала всех четверых. Членов регионального отделения партии «Единая Осетия». На первом же судебном заседании 4 сентября адвокат Тамары Икрамжан Раматов обжаловал результаты предварительного следствия.
Мы обжаловали, указали о том, что имеются существенные нарушения закона, по которым невозможно рассмотреть данное дело в суде. Это первое. Во-вторых, отсутствует состав преступления, так как неправильно толкуется закон и применяется органам следствия, что привело к необоснованному обвинению по всем трем преступлениям. Не было указано время, дата, место совершения преступления. Если она не указана, эти обстоятельства, как мы можем, так скажем, защищаться, приводить свои алиби? Может быть, в этот день мы находились в Москве, правильно? Правильно. Вообще, недостатки многочисленные, поэтому мы, естественно, на это обратили внимание.
Судья Ленингорского районного суда Фатима Парастаева удовлетворила жалобу адвоката Раматова и вернула уголовное дело исполняющему обязанности прокурора района Давиду Гурциеву. По мнению судьи, рассматривать дело в том виде, в котором оно было представлено суду, просто невозможно. 7 сентября дело было возвращено, и районная прокуратура получила на руки постановление суда. То есть до 17 сентября у районной прокуратуры было время обжаловать решение Ленингорского суда. По официальной статистике, говорит Икрамжан Раматов, в 50% случаев, когда суд признает дело несостоятельным, следствие к нему больше не возвращается. Поэтому защита рассчитывала, что обвинение, вняв очевидным аргументом, отступится. Но произошло иначе. Прокуратура не стала обжаловать решение суда, то есть признала, что обвинение несостоятельно, но с другой стороны и претензий не сняла. Взяла 2 месяца для дорасследования дела, то есть до 17 ноября. По мнению Икрамжана Раматова, такое рвение следствия по такому пустяковому надуманному поводу о многом говорит.
Понятно, что это политически ангажированное дело. Я, например, прямо сказал, что там, раз политическая партия, это что значит? Это обыкновенно гражданское дело, которое, так скажем, приняло форму уголовного судопроизводства.
Тамара Миарахишвили говорит, что по ее наблюдениям прокуратура явно не спешит с новым расследованием и до 17 ноября вряд ли успеет, да и незачем успевать. Затягивание дела – это еще и такая форма давления на нее. Все это время она находится без документов, которые изъяло следствие в виде вещественных доказательств. То есть она лишена свободы передвижения. Лишена, например, возможности получать квалифицированную медицинскую помощь. В случае с чего ленингорцы ездят в Тбилиси, скинвальцы во Владикавказ. А Тамара такой возможности лишена. То есть это такое глумление блюстителей порядка в расчете на то, что человек сломается, говорит Тамара Миарахишвили.
Уголовное дело против меня годы 2 месяца как идет, но преследование начались еще раньше, 2014 года, когда меня уволили с работы. После этого на территории республики больше не дали работу. Но я как-то выкручивалась за счет того, что у меня была свобода передвижения. И зарабатывала на жизнь. Но последние годы 2 месяца этой возможности тоже нету. Я лишена свободы передвижения. И фактически нахожусь под подпиской о невыезде.
По наблюдениям Тамары, пользователи социальных сетей частенько задаются вопросом, где она берет средства на судебные издержки. Иногда можно встретить и такие мнения, будто бы деньги на адвоката ей выделяют чуть ли не грузинские спецслужбы, говорит Тамара Меркашвили.
Из власти Грузии никто, ни один лар меня не помог. Кто помогает, это обычные люди, которые обо мне узнали после того, как возбудили на меня уголовное дело, как арестовали. И люди, которые все эти годы знали меня, друзья, знакомые, родственники. Вот помогают те, которые меня помогали еще за периода, когда я была директором Дома детского творчества. Тогда меня покупали материалы для работы, оборудование, аппаратуру. А теперь оплачивают мне за это.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Надо ли ожидать второй тур президентских выборов? Об этом рассуждают в Тбилиси политологи. Маленькие города Грузии покидают местные жители. Объединенная оппозиция обвиняет тбилисские власти в давлении на избирателей. Обзор грузинской прессы подготовил наш тбилисский корреспондент Серго Пригвадзе.
За неделю до начала президентских выборов правящая партия обнародовала итоги собственного исследования, согласно которому кандидат Саломе Зурабишвили, которого поддерживает партия власти, победит на голосовании в первом же туре, пишет газета «Резонанси». Министр внутренних дел тем временем заявляет, что полиции известно о том, кто, где и как планирует устроить беспорядки при таком развитии событий. Чего стоит ожидать в случае победы Саломе Зурабишвили в первом туре? С таким вопросом издание обратилось к политологу Корнели Какачия.
На фоне скандальных заявлений кандидата, которого поддерживают власти, а также из-за опубликованных недавно тайных записей, большой части населения будет сложно поверить в то, что Зурабишвили может победить в первом туре. Было опубликовано несколько исследований, и все они указывают на то, что ни один кандидат не получит необходимого количества голосов в первом туре. Да и в грузинской мечте так или иначе понимают это, ведь несмотря на все усилия, Саломе Зурабишвили не смогла стать единым национальным лидером. Однако, если это все же произойдет, естественно, это вызовет недовольство определенной части оппозиции, которая может перерасти в демонстрации.
Сами представители радикальной оппозиции тоже неоднократно говорили об этом, продолжает Какачи. Еще на прошлых выборах несколько оппозиционных партий поставили под сомнение итоги выборов, однако оппозиционное большинство их не поддержало. Если же на этот раз оно поступит иначе, то вполне велика вероятность, что в стране будут организованы очень масштабные акции, сказал респондент «Резонанси». Объединенная оппозиция «Сила в единстве» заявляет, что правящая партия оказывает давление на муниципальных служащих, требуя от них поддержки Саломе Зурабишвили на предстоящих президентских выборах, пишет netgazete.ge. Член Тбилисского городского собрания от фракции «Национальное движение» Леван Хабиишвили представил грузинским СМИ аудиозаписи, на которых, как утверждается, слышны голоса сотрудников транспортной компании Тбилиси. В ответ на вопрос автора записи, получали ли они задание от руководства отдать свой голос независимому кандидату Саломе Зурабишвили, дают утвердительный ответ. В самой транспортной компании заявление оппозиции называют дезинформацией.
Со всей ответственностью заявляем, что распространенная информация – целенаправленная провокация и ложь. Всем сотрудникам транспортной компании гарантирована свобода действий, предусмотренная законом.
Говорится в заявлении транспортной компании Тбилиси. Представители этого ведомства обратились в следственные органы с требованием изучить вопрос. По их мнению, с распространением аудиозаписей был нарушен закон о защите персональных данных. Большинство небольших городов Грузии, в которых не развит туризм и которые не входят в индустриальную зону, теряют свое население, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Причина тому – условия проживания, которые не изменились с 60-х годов прошлого столетия. Процесс начат, и в ближайшие годы такие города совсем опустеют, считает социолог Паата Арушидзе.
Очень тяжелая ситуация в Чиатуро, Узургете, Чохотауре и во многих других городах. Это те города, у которых раньше была какая-то функция, но сегодня они потеряли это значение. К примеру, в Чиатуро нет работы для того, чтобы содержать себя, целые семьи переезжают в большие города. Это простой инстинкт самосохранения. Тяжелейшие социальные условия вынуждают человека искать выход.
Именно власти ответственны за такую внутреннюю миграцию, поскольку они не смогли обеспечить соответствующие условия для проживания в этих городах, продолжает Паата Арушидзе. Такая же участь ждет и Ткебули, если там в ближайшее время не возобновится работа в шахтах, говорит академик Авто Силагадзе.
А в других городах и такой перспективы нет. В общем, в ближайшее государство скоро возрастет число сезонных рабочих за счет жителей Грузии. Ежегодно растет число граждан, покидающих страну, и продолжит расти, если не будет развиваться производство.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Работа мест упрощенного пересечения де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия будет временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского КГБ в связи с усилением мер безопасности. В период президентских выборов в Грузии 27 октября с 20:00 часов не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы Республики Южная Осетия с Грузией, говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве отметили, что работа пунктов пропуска возобновится 29 октября в 6 утра в обычном режиме. В Тбилиси планируется создание Центра демократии, которым будет руководить профессор Стэнфордского университета, известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2». Работа центра будет направлена против автократии и коррупции в регионе. В Грузии создается прифронтовой демократический центр, который даст возможность борцам за свободу гражданского общества или представителям других организаций, находящимся в регионе, действовать совместно ради защиты свободы, заявила исполнительный директор Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе. Накануне Фрэнсис Фукуяма провел в Тбилиси презентацию своей новой книги «Идентичность». Это книга о росте популизма, что, по моему мнению, представляет опасность для демократического порядка в мире. В моей книге идет разговор об определенных основных принципах глобальной политики. Я рад, что книга вышла и в Грузии, сказал Фукуяма, передает новости Грузии. 24 октября Фукуяма проведет публичную лекцию в Тбилисском свободном университете. Фукуяма получил известность благодаря книге «Конец истории» и «Последний человек». Разногласия из-за новых границ между Чечней и Ингушетией не должны решаться протестами, уверен муфтий России Талгат Таджуддин. Об этом он заявил журналистам на научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве 21 века» в Уфе, сообщает «Кавказ Реалии». Никакими митингами эти вопросы не решаются, есть закон и порядок. Мы очень надеемся, что между этими братскими народами и республиками не только будет найден компромисс, а полное взаимопонимание придет, молим об этом, цитирует Таджуддина ТАСС. Подземные толчки зафиксированы в 14 километрах от города Габала в Азербайджане и в Ахметском муниципалитете Грузии, граничащем с Чечней и Дагестаном. Информации о жертвах и разрушениях нет, сообщает Кавказский узел. Эпицентр находился на глубине 12 километров, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. В Грузии накануне произошли два землетрясения магнитудой 4,2 и 3,5 балла. Первый был зафиксирован в 14 часов 39 минут по местному времени в Ахметском муниципалитете. Подземный толчок, по данным сейсмологического центра, был зарегистрирован в 30 километрах от чеченского города Итумкале и в 32 километрах от грузинского города Ахмета. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Второе землетрясение произошло в этой же местности, также на глубине 10 километров, 15 часов 56 минут. В маленьком городке близ Мадрида, Брунете, открылась улица имени дзюдоиста Николоза Шерезадашвили, сообщает сегодня общественный вещатель Грузии. Спортсмен грузинского происхождения стал первым испанцем, который завоевал титул чемпиона мира. Примечательно, что в этом городе уже существует улица с именем тренера чемпиона мира Кино Руиса. В свое время Руис стал серебряным призером мирового первенства, что было до недавнего времени наивысшим достижением в дзюдо для испанцев. Также сообщается, что на табличке с названием улицы фамилия спортсмена сокращена и называется улица Нико Шера.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Глава Минюста Тея Цулукьяни высказала претензии в адрес главы грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури, которая, по утверждению министра, занимала высокий пост в МВД времен нацдвижения. Подробности продолжающейся атаки власти на НПО у Ираклия Урагвелидзе.
Обвинения в адрес НПО прозвучали на международной конференции, проходящей в Копенгагене, где Тея Цулукьяни выступила в секции «Борьба с коррупцией с помощью открытого правительства». Цулукьяни ответила заместителю главы грузинского отделения Transparency International Георгию Униани, который в своем коротком докладе коснулся вопроса элитной коррупции в правящей партии.
Хочу ознакомить вас с альтернативной оценкой неправительственного сектора по ситуации в Грузии. Просматривается тенденция снижения демократических свобод на фоне роста элитарной коррупции и попыток определенных групп установить контроль над публичными институтами. Однако, как только гражданский сектор говорит об наличии проблем, власти устами Теи Цулукьяни обвиняют нас в политической предвзятости.
Цулукьяни в своем ответе коснулась многих других вопросов.
Грузия богата гражданским сектором. У нас можно буквально за 2 часа зарегистрировать НПО. К сожалению, сейчас мы столкнулись с ситуацией, где одно НПО говорит от имени всего третьего сектора. Не хочу вступать в дискуссию по поводу большого скандала вокруг имени руководителя Transparency International, занимавшего при прежних властях высокий пост в МВД, являясь при этом членом правящей партии. Кроме того, возможно, она способствовала разгону мирной демонстрации 7 ноября 2007 года, в ходе которого погиб один человек и несколько получили ранения.
Представители неправительственных организаций сочли, что риторика министра направлена на дискредитацию НПО. По мнению председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, власти не в силах прекратить выпады в адрес гражданского сектора.
Они продолжат очернять нас везде, в том числе на международных площадках. Хочу предостеречь, что своими действиями они наносят вред государству, а не какой-нибудь отдельно взятой общественной организации. Власть, которая пытается оградиться от критики гражданского сектора, косвенно признает предрасположенность к авторитаризму, а не стиля управления, характерного для демократического государства.
Адресат обвинений министра Эка Гигаури отвечала из США.
В правительстве пытаются подорвать нашу репутацию, так как мониторинг их деятельности со стороны гражданского сектора создает им головную боль. Примечательно, что личный выпад Цулукьяни в мой адрес прозвучал с международной трибуны, что наглядно демонстрирует, что у властей нет ответов на злободневные вопросы неправительственного сектора.
В свою очередь, Софа Верзаули, представляющий Центр по изучению и мониторингу прав человека, отметила попытку министра отождествить весь гражданский сектор с одним НПО.
Высшим государственным чинам нечем ответить на вопросы, поэтому они начинают лепить образ врага. Раньше риторика властей охватывала 13 НПО, а сейчас вырисовывается новая тактика. Они говорят, что международная прозрачность является единственной организацией, говорящей о проблемах коррупции в верхах, что, конечно, не соответствует действительности.
Напомним, на протяжении последнего месяца высшие должностные лица не раз в грубой форме критиковали профильные НПО. Отправной точкой противостояния послужило скандальное заявление спикера парламента Иракля Кубахидзе от 8 октября, где он подверг критике позицию неправительственного сектора относительно аудиозаписей, распространенных телекомпанией «Рустави-2». На специальном брифинге он назвал НПО пособниками фашизма. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Гвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где на сегодняшней пресс-конференции председателя Госкомитета по молодежной политике самопрозглашенной республики Абхазия Теймураза Квеквескири побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. На ней ожидаемо зашла речь об отношении в комитете к прошедшему на прошлой неделе в столице Абхазии оппозиционному форуму молодежи Абхазии.
Сегодня в Сухуми в пресс-центре АГТРК состоялась пресс-конференция председателя Госкомитета по молодежной политике Республики Абхазия Теймураза Квеквескири, который рассказал о предварительных итогах работы комитета в этом году и планах на будущее. Говоря об улучшении взаимодействия комитета с соответствующими отделами по работе с молодежью на местах, Теймураз отметил.
Учитывая, что бюджеты, конечно, так скажем, скудные у районных и городских комитетов, которые реализуют молодежную политику, вот мы попытались отдельные проекты, которые нам были предложены этими отделами, попытались включить в бюджет Государственного комитета по молодежной политике.
Когда ему задали вопрос о том, какими осуществленными в этом году проектами в Госкомитете гордятся, он сказал...
Слово «гордитесь» вряд ли подходит к данной ситуации, да и вообще, может быть, к моему характеру, скорее всего. Есть проекты, которые, на самом деле, я считаю, что получились. Это очень масштабный молодежный фестиваль, который прошел в городе Чемчира, где присутствовала молодежь со всех районов и уголков Абхазии. В таком количестве, в одном месте, никогда еще не собиралась молодежь. И, в принципе, я считаю, что это удачный проект, и даст Бог, что мы в следующем году его, конечно же, будем опять воплощать в реальность. Естественно, хотелось бы еще отметить фестиваль кино, который проходил у нас в апреле месяце. Вот. И еще ряд проектов, которые были связаны с взаимодействием с Федеральным агентством по делам молодежи. Эти проекты проходили за пределами Абхазии.
Теймураз Квеквескири по профессии кинорежиссер, киносценарист. И, разумеется, ему была знакома и близка работа по организации первого Сухумского фестиваля короткометражных фильмов по созданию театрализованного представления на Сухумском стадионе «Динамо» в день празднования 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, о котором на сегодняшней пресс-конференции тоже говорили. Но организация подобных мероприятий – это, конечно, лишь часть работы Госкомитета. Квеквескири подчеркнул.
Говоря про молодых семей, про специалистов, мы создаем сейчас кадастр. У нас открывается сайт, мы в процессе доработки, где будет у нас реестр, вернее, всех специалистов, всех тех, кто закончил определенные вузы по определенным специальностям, независимо от того, это в Абхазии они заканчивали, или в Российской Федерации, или еще в дальнем зарубежье где-то. То есть так, чтобы у нас была некая база тех специалистов, которые готовы были бы работать на различных должностях или по различным специальностям. Я думаю, что это будет очень удобно для любого там рода предприятия, и для государственных, и для коммерческих.
Журналисты попросили его высказать свое отношение к прошедшему 16 октября форуму молодежи Абхазии, который был организован оппозиционными силами и который обратился к президенту Республики Абхазия с предложением уйти в досрочную добровольную отставку. Теймураз ответил.
Хотелось бы изначально сказать, что мы, Госкомитет, во-первых, был не осведомлен о том, какие цели, какие задачи и кто входит в оргкомитет, кто собирает эту молодежь и под чем. То есть только потом, по факту, когда уже мы смотрели эти линии, когда уже собрался форум, мы уже понимали, о чем идет речь и какая молодежь там собралась. Свое отношение хочу выразить, что в принципе любое собрание молодежи под какую-то адекватную, здравую мысль, этого хорошо. Другое дело, что я бы просто не стал бы каким-то образом применять молодежь как инструмент для политической борьбы и противопоставлять вообще молодежь друг другу. Вот. Ну, и, конечно, у молодых людей есть, у каждого есть свое мнение, и нужно уважать это мнение. И там не важно, кто за, кто против. Главное, чтобы люди могли высказаться, но это проходило все в рамках норм.
На вопрос о контактах и взаимодействии с соответствующей госструктурой Российской Федерации он ответил.
В рамках взаимодействия вообще Государственным комитетом и Федеральным агентством проведено очень много проектов. Вот, но это взаимодействие началось с 2015 года. То есть до этого молодежь Абхазии и Российской Федерации взаимодействует на уровне общественных молодежных организаций.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время рубрики «Взгляд». Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодья сегодня продолжает тему церковного противостояния между Константинополем и Москвой и рассуждает о том, как может повести себя грузинская православная церковь, которой остаться в стороне от конфликта вряд ли удастся.
Решение Вселенского Патриархата в Константинополе признать автокефалию Украинской Православной Церкви поставил Грузинскую Православную Церковь, ГПЦ, перед трудным выбором, которого ей очень хотелось бы избежать. Российская Православная Церковь, РПЦ, фактически пошла на открытую схизму, заявив о разрыве связи со Вселенским Патриархатом. Естественно, РПЦ при этом объявляет раскольником самого Вселенского Патриарха Варфоломея, который принял неканоническое, по ее мнению, решение. Но это в данном случае лишь риторический прием. Вселенский Патриархат считает, что действовал в соответствии с каноническими нормами и установленной традицией. Главное, что внутри православного мира создается ситуация, которая напоминает всемирный порядок периода Холодной войны. Образовалось два центра – Константинополь и Москва, каждый из которых постарается перетянуть на свою сторону как можно больше церквей. Раскол начался еще в преддверии Критского Вселенского собора 2016 года. Тогда четыре православных церкви из 14 – русская, антиохийская, болгарская и грузинская – бойкотировали собор. Это было первым шагом в схизме, и грузинская церковь оказалась на той же стороне, где была Россия. Как и раскол между католической и православной церквями тысячелетия назад, и это событие прежде всего геополитическое. Россия самая большая православная страна и претендует на фактическое первенство в православном мире. Чему мешает традиция, то есть статус Вселенского Патриарха как первого среди равных. Позиция РПЦ находится в полной симфонии с притязаниями путинского Кремля. России, как великой державе, полагается некая зона привилегированной ответственности. РПЦ помогает Кремлю как-то утвердить или расширить эту зону, у которой нет и не может быть четких границ. Грузия, в отличие от России, симфония между государством и церковью не совсем получается. Государство ориентируется на западный мир и считает Россию оккупантом и источником экзистенциальной опасности. Церковь формально поддерживает ориентацию государства на европейскую интеграцию. Но традиции, привычки и инстинкт тянут ее к России. Многие из высших иерархов церкви получили там духовное образование. Еще 30 лет назад деятельность церкви курировал Советский комитет государственной безопасности. Антизападная риторика Москвы, тиражирование которой РПЦ играет важную роль, близка умонастроению многих служителей церкви. В результате получается парадокс. Около 70 или 80% грузинских граждан объявляет в вопросах, что полностью поддерживает курс страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Еще большее число подтверждает, что ГПЦ – самая авторитетная организация в стране. Но риторика церкви никак не вяжется с ориентацией страны на Запад. Как это может быть? Умонастроения масс не всегда подвластны четкой логике. Люди и общество могут сочетать противоречащие друг другу устремления. Но иногда жить заставляет принимать более четкие решения. Сейчас один из таких моментов. Вопрос касается далеко не только деталей канонического церковного права. Отказ от признания автокефалии Украинской церкви фактически означает поддержку неоимперских притязаний Москвы на контроль ближнего зарубежья и предательство политического союзника. Грузии такую позицию трудно продать. Поэтому представители церкви всячески избегают прямых ответов и говорят, что вопрос сложный и требует углубленного рассмотрения. Но в конце концов, какую-то позицию занять придется. Самый действенный аргумент противников признания автокефалии – абхазский фактор. Российская церковь, в отличие от Кремля, признает Абхазию частью канонической территории ГПЦ. Считается, что она ведет себя так в обмен на поддержку грузинской церкви в вопросе непризнания украинской автокефалии. Если ГПЦ признает последнюю, РПЦ может в ответ признать отделение абхазской церкви от грузинской. Это на самом деле очень слабый аргумент. На фоне признания независимости Абхазии российским государством позиция РПЦ – мелочь, которая ничего не решает. Если церковь действительно примет решение признать территорию Абхазию как независимую от ГПЦ, этим она лишь подорвет свое влияние на последнюю и перестанет быть самым действенным фактором мягкой силы России в Грузии. Тем самым она прежде всего нанесет удар своим покровителям в Кремле. Так что бояться здесь нечего. Нельзя исключить, что ГПЦ опять, как в вопросе Вселенского собора, станет так и на сторону России. Но по помянутым причинам такое решение будет непопулярно в Грузии и еще более подорвет уже пошатнувшийся в последнее время авторитет церкви. По идее, предстоит серьезная дискуссия внутри организации.
Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия.
Взгляд из...
Постоянная по вторникам рубрика «Картинки с выставки». В Сухуми на культурной площадке «Склад» начал свою работу урбанистический форум под названием «Среда обитания». С подробностями Дарья Паба.
Сухумский урбанистический форум «Среда обитания» – это длительный проект, который пройдет с октября 2018 по март 2019 года при финансовой поддержке программы развития ООН и Европейского Союза. Он состоит из четырех тематических блоков – тактический урбанизм, перезагрузка постсоветского города, экология современного города и безопасность на дорогах. Организуют работу форума три сотрудника культурной площадки «Склад», менеджер проекта Асида Будба и двое ведущих тематических блоков – Татьяна Ергюнова и Дмитрий Белый. Программа первого блока «Среда и питание», который начался 20 октября, строится вокруг трех приглашенных экспертов – Славы Иванова, Сергея Царева и Ильи Токарева. Все трое – архитекторы и урбанисты, кураторы образовательной программы управления территориальным развитием на базе Московской архитектурной школы «Марш» и президентской академии «Ранг-Икс». В рамках форума эксперты проводят мастерские и читают лекции. 20 и 21 октября Слава Иванов провел две лекции на темы проектов, в которых он непосредственно работал. Первая была посвящена крупному архитектурному фестивалю ИСА, организуемому обществом студентов-архитекторов со всей Европы уже на протяжении нескольких лет. Вторая – деревня Никола-Ленивец в Калужской области, которая стараниями московских художников и архитекторов превратилась в арт-парк со своими кафе, хостелом и фермой, и где ежегодно проходит крупнейший в России фестиваль ландшафтной архитектуры – «Архстояние». 22 октября состоялась лекция Сергея Царева под названием «Город как возможность действовать. Стратегии и тактики городских изменений». О том, как формируется гражданская позиция относительно города, как привлечь ресурсы для действий и как из социальных проектов могут вырастать городские стратегии. После лекции архитектор рассказал о целях урбанистического форума.
Мы собрали рабочую группу, и мы ищем скрытые ресурсы развития города, пытаемся понять, что делает Сухум Сухуму, исследуем образ города, беря интервью у горожан, и ищем предпосылки к развитию, которые бы строились на так называемых скрытых ценностях, как культурные ценности, там, например, вот это город Искандера, значит, можно это разыгрывать какую-то культурную политику, фестивали, которые привлекли бы новых людей, определенные средства. Это мы сейчас заканчиваем исследование. По сути, мы что делаем? Мы ищем неравнодушных горожан, которые обладают каким-то видением развития города, пониманием процессов, которые здесь происходят. Есть очень много людей, которые, оказывается, что-то в городе делают. Кто-то занимается благотворительностью, кто-то развивает какое-нибудь небольшое пространство за свой счет городское, кто-то проводит культурные фестивали, волнует проблемы заброшенных домов. Мы считаем, что если мы создадим общую платформу для этих действий, научимся использовать ресурсы потенциала всех этих людей и ставить всем вместе общие цели, то мы можем достигнуть быстрых и видимых изменений города.
23 октября в рамках «Среды обитания» гости форума посетили фильм «Гражданин Джейн». Это история о том, что может произойти, если граждане развернут борьбу за лучший мир. Ценность кинопоказа заключается в том, что этот фильм, снятый больше 2 лет назад, до сих пор не был переведен на русский язык. И чтобы дать возможность увидеть «Гражданина Джейн» людям, не владеющим английским, работники склада самостоятельно создали субтитры к фильму. Все лекции, кинопоказы и мастерские бесплатны и открыты для любого желающего. Для того, чтобы принять участие в программе, не обязательно быть архитектором или художником. Главное – любить свой город и быть готовым сделать для него что-то. На нынешнем этапе на мастерских действуют 3 рабочие группы по 5 человек, которые начинают работу в 9 утра и останавливаются только поздно вечером. О своей роли в урбанистическом форуме и о том, чем именно привлекательна среда обитания, рассказала маркетолог Екатерина Еник.
Я поучаствовать решила в качестве горожанина, а не в качестве маркетолога. Я думала, что меня заинтересует это максимум на пару часов. Оказывается, что это оказалось для меня очень полезным опытом. Люблю свой город, хочу что-то полезное для него сделать. И в данном проекте я собираю информацию среди респондентов по их мнению, как они видят Сухум будущего, какие преобразования хотят внести, что им не нравится. И на базе этой информации собраны мы с командой ребят и сделаем план-презентацию, которую объединим все эти мнения и покажем людям какие-то результаты. Мы просто хотим, чтобы город стал лучше, чтобы он был привлекательнее, чтобы он был удобен, комфортен как для местного жителя, так и для туриста, для проживания. Наша цель – заинтересовать большее количество людей, чтобы люди стали переживать за город, чтобы они им занимались.
Завтра пройдет последний день блока «Тактический урбанизм», который завершится открытой панельной дискуссией, где главный архитектор города, представители Министерства культуры, журналисты и простые горожане обсудят стратегические наработки форума и проанализируют Сухум как среду для дальнейшего развития. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
И еще один материал рубрики «Картинки с выставки». Известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, снявший фильмы «Левиафан», «Нелюбовь» и другие, провел сегодня второй мастер-класс в грузинской столице. Как это было, расскажет Анастасия Славинская.
Так, приготовились? Начали!
Свою первую команду съемочной группе Андрей Звягинцев дал в 93-м году. Говорит, что прежде чем сделать это, проконсультировался с оператором, который объяснил самопровозглашенному режиссеру последовательность «мотор, камера, начали». «Совок только рухнул. Денег, — говорит Звягинцев, — не было даже на жетон для метро. Что-то надо было делать, либо возвращаться в родной город и искать работу в местном театре, либо решать что-то на месте. Поэтому, встретившись с владелицей мебельного магазина, которая искала человека, который смог бы снять для нее рекламный ролик, актер Андрей Звягинцев просто взял и назвался режиссером. Он говорит, что сделать это его вынудила тогда по большей части нужда. Впрочем, безусловно, не только она». Андрей Звягинцев – режиссер, который не любит импровизации. У него все выверено, продумано, просчитано, зашифровано и даже, кажется, прочувствовано на том же рационально-ювелирном уровне. Все его фильмы, говорит он, решаются за рабочим столом. Дальше они просто реализуются. При этом также важно, по словам режиссера, уметь избавиться от того, что не прижилось в том или ином кино.
Безжалостно распоряжаться материалом. Если у тебя есть план, который ты весь день ждал, дождался, наконец, какого-то луча солнца, выставил общий, прекрасный, красивый, и там еще пролетели какие-то дивные красоты птицы, и он настолько прекрасен, настолько красив, что тебе жаль от него отказаться. Или снял в своем фильме «Маму», например. Вот взял маму, пригласил и снял ее. Но она родная тебе, мама, ну как же ее вырезать? Так вот, я однажды понял, что принцип такой – самые прекрасные куски, самые волшебные, те, которые дались тебе высокой ценой, безжалостно удалять из фильма, если они не строят. Но вот если они как бы фальшивят.
Изображение и некую недосказанность режиссер ставит выше слова. Порой, говорит он, умолчав о чем-то, можно сказать намного больше, чем произнеся это.
Вот мне, например, нравятся такие фигуры, когда мы наблюдаем персонажей, и только к середине фильма узнаем, как его зовут, случайно вдруг. Ты врываешься в жизнь, вдруг в обстоятельства. Как, знаете, в поезде попутчик. Ты едешь с ним, разговариваешь о чем-то, и вот он на станции сошел. Ты влетел в его жизнь, а потом он вышел из этой жизни. Но из этого скола, отрезка, фрагмента его жизни, тебе очень многое о нем понятно. У кино есть магия наблюдения, наблюдение за человеком. Не обязательно знать, что он сказал об этом персонаже, когда ты видишь его отношение к нему, скажем так.
Тишина как еще один способ донести до зрителя самое главное. Звягинцев вспоминает, как задумывалась одна из сцен в картине «Елена». Поначалу, говорит режиссер, он планировал ее как бурную эмоциональную вспышку, момент, когда главная героиня принимает одно из важных для нее решений. А потом понял, что все это должно произойти внутри нее, в полной тишине, без слов или нагнетающей музыки.
Как-то кто-то мне сказал красивый образ такой, что когда родился Иисус, в этот миг все замерло, вообще все. То есть в тот момент, когда случилось невероятное событие, весь мир затаился. Это, кстати, тот самый magic hour, сумерки. Обратите внимание, в сумерки, когда солнце село вечером, нет ни одного ветерка. Вот есть такое мгновение. В этом смысле это миг тишины, когда совершается невероятное событие. И вот в этот момент для Елены был такой миг, когда она приняла необратимое решение.
Андрей Звягинцев говорит, что любит все этапы работы над фильмом. Рабочий стол, как он называет процесс подготовки, непосредственно съемки и монтаж. Эмоционально-психологическая нагрузка, сопутствующая им, не давит на него. Напротив, он говорит, что именно она, как бы пафосно это ни звучало, позволяет ему чувствовать себя счастливым. Единственное, что он не терпит во всем этом, это ожидание звонка от продюсера. Этот временной отрезок Звягинцев называет бессмысленным, пустым времяпровождением. От начала работы над новым фильмом Звягинцева отделяет тот самый звонок продюсера. Его режиссер ждет уже полтора года, с мая 2017-го. Проект уже есть, говорит режиссер, правда, не уточняет, какой именно. Хотя можно предположить, что речь идет о фильме о Второй мировой войне. В ходе мастер-класса Звягинцев обмолвился, что давно мечтает воплотить эту идею. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.